Прожив всю жизнь на Саут-Лейме с его огромными континентальными городами, миллиардами жителей, башнями, уходящими на 10 километров в небо, глубокими подземными поселениями, гигантскими орбитальными лифтами, Толи Мьюн была не из тех, кого можно поразить одними лишь только размерами. Но в ковчеге было что-то впечатляющее, думала она. Она почувствовала это сразу же, как только они приблизились к звездолету. Под ним и с треском раскрылся огромный купол причальной палубы. Тав провел свирепый степной ревун вниз в темноту и посадил его среди челноков и дряхлых звездолетов на круглую посадочную палубу, приветственно засветившуюся слабым голубым сиянием. Купол над ними закрылся, и на палубу начал поступать воздух. Чтобы быстро заполнить такое большое помещение, он накачивался с ураганной силой и скоростью, шипя и завывая. Наконец, Тав открыл люк и свел Толи Мьюн вниз по изысканно украшенному трапу, спускающемуся из пасти львинолета, словно позолоченный язык. Внизу их ждала маленькая трехколесная тележка. Они миновали группу безжизненных кораблей, некоторые не были похожи ни на один из тех звездолетов, которые множество раз видела начальник порта. Тав ехал молча, не глядя ни вправо, ни влево, на коленях у него мягким меховым комочком лежал Дакс и мурлыкал. Тав отдал в распоряжение своей гости целую палубу. Тут были сотни жилых кают, компьютерных станций, лабораторий, коридоров, гигиенических пунктов, залов для отдыха, кухонь и ни одного жильца, кроме нее. На Саут-Лейме в доме таких размеров жила бы 1000 человек, причем в квартирах поменьше, чем чуланы на ковчеге. Тав отключил на этом этаже гравитационную установку. Он знал, что Толи Мьюн любит невесомость.
«Если я вам понадоблюсь, вы найдете меня на верхней палубе», —
сказал он ей.
«Я намереваюсь обратить всю свою энергию на проблемы Саут-Лейма. Мне не нужны ни ваши советы, ни ваша помощь. Не обижайтесь, начальник порта, но я на горьком опыте убедился, что подобная помощь не нужна и только меня отвлекает. Если существует решение ваших проблем, то я скорее найду его сам, своими силами. Я запрограммирую для вас приятное путешествие к Саут-Лейму с его паутиной и надеюсь, что когда мы туда прибудем, я буду в состоянии устранить ваши затруднения».
«Если у вас не получится», —
резко напомнила Толи Мьюн,
— «мы отберем у вас корабль. Это были наши условия».
«Я помню», —
ответил Хэвиланд Тав.
«Если вам будет скучно, на ковчеге имеется большой выбор развлечений и занятий. Пользуйтесь услугами автоматической кухни. Ее блюда уступают той пище, что я готовлю сам, но по сравнению с тем, так сказать, кормом, к которому вы привыкли на Саут-Лейме, вам, не сомневаюсь, все покажется восхитительным. Днем вы можете есть, когда захотите, по вечерам же я буду рад вас видеть у себя на ужине в 18:00 по корабельному времени. Пожалуйста, будьте точны».
И сказав это, Тав удалился. Компьютерная система, управлявшая кораблем, соблюдала чередование циклов света и тьмы, заменявших собой день и ночь. Ночи Толи Мьюн проводила у экрана голографического монитора, смотрела фильмы, снятые несколько тысячелетий назад на планетах, уже ставших полулегендарными. Днем она занималась обследованием. Сначала палубы, которую выделил ей Тав, потом остальной части корабля. Чем больше она видела и узнавала, тем больше испытывала благоговейный ужас и тревогу. Несколько дней она просидела в старом капитанском кресле в башне, которую Тав забросил, посчитав неудобным. На огромном экране она просматривала выборку из старинного бортового журнала. Она обошла лабиринт коридоров и палуб. В разных местах ковчега нашла три скелета, только два из них когда-то принадлежали людям. В одном месте на пересечении коридоров обнаружила перегородки из толстого дюрасплава, оплавленные и растрескавшиеся как будто от сильного жара. Часами она сидела в библиотеке, открывая и перелистывая старые книжки. Некоторые были напечатаны на тонких листах металла или пластика, другие на настоящей бумаге. Она вновь побывала на причальной палубе и осмотрела некоторые из подобранных Тафом звездолетов. Зашла в арсенал, оглядела устрашающую коллекцию оружия, устаревшего, забытого и неузнаваемого. Она бродила по огромному тускло освещенному тоннелю, который пронизывал звездолет по центру. Прошла пешком все 30 километров. Гул ее шагов был слышен повсюду. К концу этих ежедневных походов она еле переводила дух. Вокруг Толи Мьюн видела множество чанов для клонирования, резервуаров для выращивания всевозможных существ, компьютерные станции. 90% чанов пустовало, но то здесь, то там начальнику порта встречались и растущие формы жизни. Через пыльное стекло и густую полупрозрачную жидкость она вглядывалась в эти тусклые живые тени, некоторые размером с ее ладонь, некоторые с трубоход. От этого зрелища ее слегка знобило. По правде говоря, весь корабль казался Толем Юн холодным и пугающим. Тепло было только в том уголке верхней палубе, где проводил дни и ночи Хэвилан Тафф. В длинном и узком зале связи, который он переделал в капитанский мостик, было удобно и уютно. Жилище Таффа было заставлено старой потертой мебелью, повсюду стояло и висело удивительное множество безделушек, собранных им в его странствиях. В воздухе пахло едой и пивом, шаги не отдавались эхом, здесь был и свет, и шум, и жизнь, и, конечно, кошки. Кошкам Таффа позволялось беспрепятственно ходить по кораблю, но большинство из них, похоже, предпочитали держаться поближе к Таффу. Сейчас их было 7. Хаос, пушистый серый кот с властным взглядом и ленивыми барственными манерами, ощущал себя хозяином всего окружающего. Чаще всего его можно было видеть сидящим на консоли центрального компьютерного пульта Таффа на капитанском мостике, при этом его пушистый хвост раскачивался, как метроном. Паника за 5 лет утратила былую живость и располнела. Сначала она, похоже, не признала начальника порта, но потом их прежняя дружба возобновилась, и кошка иногда даже сопровождала Толем Юн в ее походах. Еще были неблагодарность, сомнения, вражда и подозрения.
«Это малыши, котята хаоса и паники»,
– так называл их Тафф, хотя на самом деле они были уже подростками.
«Глупость я оставил на Намории».
«Глупость надо бы всегда оставлять», –
сказала Толем Юн.
«Хотя я не думала, что вы способны расстаться с кошкой».
«Глупость по непонятным причинам привязалась к одной вздорной, непредсказуемой молодой особе с Наморией», –
сказал он.
«Поскольку у меня было много кошек, а у нее ни одной, я счел это уместным жестом при данных обстоятельствах. Хотя кошка – прекрасное и восхитительное создание, в этой печальной современной галактике их осталось сравнительно мало, поэтому моя природная щедрость и чувство долга перед моими собратьями вынуждают меня дарить кошек таким мирам, как Намория. Цивилизации, где есть место кошкам, богаче и намного гуманнее тех, что лишены их ни с чем не сравнимого общества».
«Согласна», –
сказала с улыбкой Толем Юн. Вражда возилась рядом с ней. Начальник порта бережно взял ее на руки и погладила.
«Ну и странные имена же вы им даете».
«Пожалуй, более подходящие для людей, чем для кошек», – согласился Тафф. «Я даю им имена в соответствии с их характерами».
Неблагодарность, сомнения и подозрения были серыми, как отец. Вражда черно-белой, как паника. Сомнение был толстым и шумливым. Вражда агрессивной и раздражительной. Подозрение стеснительным. Он все время прятался под креслом Таффа. Они любили играть вместе, всем шумным выводкам, и почему-то им очень понравилась Толем Юн. Когда бы она ни пришла к Таффу, все они тут же начинали на нее карабкаться. Иногда она встречала их в самых неподходящих местах. Однажды, когда она поднималась по эскалатору, на спину ей прыгнула вражда, и у Толем Юн перехватило дыхание от испуга и неожиданности. Она привыкла, что во время еды сомнения смирно сидел у нее на коленях, выпрашивая кусочки. И еще была 7-я кошка – Дакс. Дакс с мехом цвета ночи и глазами, как маленькие золотые лампочки. Дакс – самый ленивый из всех вредителей, которых она когда-либо видела, любивший, чтобы его носили на руках. Дакс, выглядывающий из кармана или из-под фуражки Таффа, сидящий у него на коленях или на плече. Он никогда не играл с другими котятами, редко издавал какие-либо звуки. Под его золотистым взглядом даже огромный барственный хаос уступал ему место в кресле, на которое они оба претендовали. Черный котенок постоянно был при Таффе. Один раз за ужином, это было почти через 20 дней после того, как она вступила на борт ковчега, Толем Юн заметила.
«Ваш дружок»,
– она показала ножом на Дакса,
– «вечно сидя у вас на плече, делает вас похожим на… как это называется?»
«По-разному», – ответил Тафф. «Колдун, маг, чародей, волшебник. Кажется, эта терминология происходит из мифов Старой Земли».
«Точно», –
сказала Толем Юн.
«Иногда у меня бывает такое чувство, будто корабль населен призраками».
«В самом деле. Вот почему разумнее полагаться на интеллект, а не на чувства начальник порта. Смею вас заверить, что если бы призраки и другие сверхъестественные создания существовали бы на самом деле, они были бы представлены в клеточном фонде ковчега, чтобы их можно было клонировать. Я таких образцов не встречал. В фонде действительно есть образцы животных и растений, которых иногда называют капюшонными дракулами, ветряными призраками, оборотнями, вампирами, ведьмиными сорняками и тому подобными названиями, но, боюсь, это не настоящие сказочные персонажи.
Долли Мьюн улыбнулась.
Это хорошо.
Может быть, еще вина? Это отличный рианский сорт.
Мысль неплохая,
сказала она, плеснув немного в свой бокал. Она все еще предпочитала выжимать напитки из пузырька. Жидкость в открытом виде, считала она, этакая предательская штука, которая так и норовит пролиться куда-нибудь.
А то у меня все в горле пересохло. Вам и не нужно чудовище там. «Этот ваш корабль и так может уничтожать миры!»
«Это очевидно!»
– отозвался Тав.
«Очевидно и то, что он может спасать миры!»
«Такие миры, как наш? Тав, у вас готово еще одно чудо?»
«Увы, чудеса – такие же выдумки, как привидения и домовые. Однако человеческий разум еще способен на разные чудо-прорывы в непознанное!»
Он медленно поднялся во весь рост.
«Если вы покончили со своим вином и луковым пирогом, может быть, пройдем в компьютерный зал? Я прилежно занимался вашими проблемами и достиг некоторых результатов».
Толи Мьюн быстро поднялась со своего места.
«Пойдемте»,
кивнула она.